Глава 25. Но что же делать? Ведь не мы сделали это. Не мы, так кто же? Мы говорим, не мы это сделали. Это сделалось само, как дети говорят, когда они разобьют что-нибудь, что это само разбилось. Мы говорим, что раз уже есть города, живя в них, мы кормим людей, покупая труд за услугу их. Но это неправда. И вот почему. Стоит только посмотреть на нас, как мы живем в деревне и как там кормим людей. Проходит зима в городе, приходит святая. В городе продолжается все та же оргия богачей. На бульварах, в садах, в парках, на реке, музыка, театры, катания, гуляния, всякие освещения, фейерверки. Но в деревне еще лучше. Воздух лучше, деревья, луга, цветы свежие. Надо ехать туда, где все это распустилось и цветет. И вот большинство богатых, пользующихся трудом других людей, уезжает по деревням дышать этим лучшим воздухом, смотреть на эти еще лучшие луга и леса. И вот в деревне среди серых, питающихся хлебом да луком, работающих по 18 часов в день, недосыпающих ночи, одетых в рубище мужиков, поселяются богатые люди. Здесь уже никто не соблазнял этих людей. Не было никаких фабрик и заводов, и нет тех гулящих рук, которых так много в городе, и которые мы будто бы кормим, давая им работу. Здесь ведь народ никогда во все лето не поспевает сделать своих дел вовремя, и не только нет гулящих рук, а пропасть добра гибнет от недостатка рук. И пропасть людей, детей, стариков, женщин с детьми — гибнут, надрываясь над непосильной работой. Как же тут устраивают свою жизнь богатые люди? А вот как. Если был старинный дом, построенный при крепостном праве, то дом этот возобновляется и украшается. Если не было, то строится новый, в 2-3 этажа. Комнаты, которых от 12 до 20 больше, все аршин по 6 вышины. Настилаются паркеты, цельные стекла в рамах, дорогие ковры, дорогая мебель. Около дома набивается камень, выравнивается, разбивают цветники, устраиваются крокет-граунды, ставят гигантские шаги, шары, отражающие часто оранжереи, парники, всегда с врезушками на коньках, высокие конюшни. Все красится масляной краской на том масле, которого нет у стариков и детей в каше. Если хватает возможности у богатого человека, то он поселяется в таком доме. Если не хватает, то нанимается такой дом. Но как бы ни беден и ни либерален был человек нашего круга, поселяющийся в деревне, он поселяется в таком доме для постройки и поддержания чистоты, в котором нужно отнять от рабочего народа, если не десятки, то до 2-3 из тех людей, которые не успевают обработать свой хлеб для пропитания. Тут уж нельзя говорить, что фабрики есть и все равно будут, буду ли я или не буду пользоваться ими. Тут уж нельзя говорить, что я кормлю гулящие руки. Тут прямо мы заводим фабрики нужных нам вещей и прямо, пользуясь нуждой окружающих нас, отрываем людей от необходимой для них, для нас и для всех работы. И тем развращаем одних и губим жизни и здоровье других людей. Вот живет в деревне образованное, честное, дворянское или чиновничье семейство. Все члены семейства и гости собрались в половине июня вследствие того, что до июня они учились и сдавали экзамены, то есть к началу покоса, и прожили до сентября, то есть до уборки посева. Члены этого семейства, как почти все люди этого круга, прожили в деревне от начала спешной работы, страды, не до конца ее, потому что в сентябре идет еще посев, копка картофеля, но до ослабления напряжения этой работы. Все время их житья в деревне, вокруг них, рядом с ними шла та летняя крестьянская работа, о напряжении, которое, сколько бы мы ни слышали, ни читали про нее, ни смотрели на нее, мы не можем себе составить никакого понятия, не испытав ее. И члены семейства, около 10 человек, живут точно так же, как и в городе. Еще хуже, если это возможно, чем в городе, потому что тут, в деревне, считается, что члены семейства отдыхают от ничего не делания. и уже не имеют все никакого подобия труда, никакой отговорки в своей праздности. Петровками, голодным постом, когда пища народа квас, хлеб и лук, начинается покос. Господа, живущие в деревне, видят эту работу, отчасти распоряжаются ею, отчасти любуются ею, утешаются запахом вянущего сена, звуком бабьих песен, лязганием коз и видом рядов косцов и гребущих баб. Они видят это и около дома, и когда едут молодые дети, ничего не делая целый день, непременно едут на сытых лошадях за полверсты купаться. Дело, которое делается на покосе, одно из самых важных в мире. Почти всякий год от недостатка рук и времени остаются покосы недокошены, и от недостатка же времени и рук покос может попасть под дожди, и более или менее напряженная работа решает вопрос о том, прибавится ли к богатству людей 20 или более процентов сена, или они сгниют или выболеют на корню. А прибавится сено, прибавится и мясо для стариков и молока для детей. Так вообще... В частности же, для каждого из косцов тут решается вопрос о хлебе, молоке себе и детям на зиму. Каждый из работников и работниц знает это. Даже дети и те знают, что это дело важное, и надо трудиться из последних сил, нести кувшинчик с квасом отцу на покос и, перехватывая из руки в руку тяжелый кувшин, пробежать босиком как можно скорее две версты от деревни, чтобы поспеть к обеду и чтоб батька не забронился. Каждый знает, что с покоса и до уборки уже перерыва работы не будет и отдыхать некогда. Ни один покос. У каждого, кроме покоса, еще дела. И землю поднять, и заскородить, и у баб холсты, и хлебы, и стирка, а у мужиков на мельницу съездить надо и в город, и в мирские дела, и на суд к судье, и десятскому, и подводы, и лошадей кормить по ночам». И все, старые, малые, большие, тянут из последних сил. Работают мужики так, что всякий раз косцы перед концом упряжки, слабые подростки и старые, еле-еле пошатываясь, проходят последние ряды и на силу поднимаются после отдыха. Так же работают и бабы, часто брюхатые и кормящие. Работа напряженная и неустанная. Все работают из последних сил, и выедают в эту работу не только весь запас своей скудной пищи, но и прежние запасы. Они все не толстые, худеют после страды. Вот работает покос маленькая артель. Три мужика, один старик, другой его племянник, молодой, малый, женатый, и сапожник, дворовый, худенький, жилистый человечек. Для всех них покос этот решает участь зимы. Надо ли держать корову, отбыть ли подати. Они без устали, без отдыха работают вторую неделю. Дождь задержал их работу. После дождя, когда обдуло, они решили копнеть, и чтобы было успешнее, решили выйти по две бабы на косу. Со стороны старика вышла его жена, 50-летняя, изведшаяся от работы 11 родов женщина, глухая, но работающая еще очень сильно, и 13-летняя дочь, невысокая, но ухватливая и сильная девочка. Со стороны племянника вышла его жена, женщина сильная и рослая, как добрый мужик, и его невестка, брюхатая солдатка. Со стороны сапожника его жена, сильная работница, и ее мать-старуха, доживающая восьмой десяток и обыкновенно побирающаяся. Все они равняются и работают с утра до вечера на самом припоре июньского солнца. Парит и грозит дождь, дорога каждая часина работы. Жалко оторваться от работы, чтобы принести воды или квасу. Крошечный мальчишка, внук старухи, таскает воду. Старуха, видимо, озабоченная только тем, чтобы ее не согнали с работы, не выпуская из рук грабли, очевидно, с трудом, но на силу движется. Мальчишка, весь изогнувшись, коротко переступая босыми ножонками, таскает, перехватывая из руки в руку кувшин с водою, который тяжелее его. Девочка взваливает на плеча беремя сена, тоже тяжелее себя, переходит несколько шагов и останавливается и сваливает, не в силах донести его. Старуха 50 лет загребает без устали и сбитым на сторону платком таскает сено, тяжело дыша и пошатываясь. 80-летняя старуха только гребет, но и это ей через силу. Она медленно волочит свои обутые в лапти ноги и, насупившись, мрачно смотрит перед собой, как тяжко больной или умирающий человек. Старик нарочно отсылает ее дальше от других погрести около копен, чтобы она не равнялась с другими. Но она не покладает рук и с тем же мертвым мрачным лицом работает, пока другие работают. Солнце уже заходит за лес, а копны еще не все прибраны, остается еще много. Все чувствуют, что пора шабашить, но никто не говорит, ожидая того, чтобы сказали это другие. Наконец сапожник, чувствуя, что сил уже нет, предлагает старику оставить копны до завтра. И старик соглашается, и тотчас же бабы бегут за одеждой, за кувшинами, за вилами, и тотчас же старуха садится, где стояла, и потом ложится все тем же мертвым взглядом, глядя перед собой. Но бабы уходят, она, кряхтя, поднимается и тащится за ними. А вот барский дом. В тот же вечер, когда со стороны деревни слышится побрякивание брусниц измученных косцов, возвращающихся с покоса, звуки молотка по отбою, крики баб и девок, только что успевших поставить грабли уж, бегущих загонять скотину, а с барского двора слышатся другие звуки. Дринь, дринь, дринь. Слышится фортепиано, разливается какая-то венгерская песня, и из этих песен изредка звук ударов молотков крокета по шарам. У конюшни стоит коляска, запряженная сытой четверней. Это коляска щегольского ямщика. Приехали гости и заплатили 10 рублей за проезд 15 верст. Лошади, стоя у коляски, побрякивают бубенчиками. В коляске у них сено, которое они копают под ноги. То самое сено, которое там на покосе с таким трудом собирают. На барском дворе движение. Здоровый, отъевшийся малый в розовой, подаренной ему за его службу дворником рубашке, зовет кучеров запрягать и седлать лошадей. Два мужика, живущие тут в кучерах, выходят из кучерской и идут вольготно, размахивая руками, седлать лошадей господам. Еще ближе к барскому дому слышатся звуки другого фортепиано. Это Шумана практикует консерваторка, живущая у господ для обучения детей. Звуки одного фортепиано перебивают звуки другого. Около самого дома идут две няни, одна молодая, другая старая. Ведут и несут спать детей такого возраста, какого те, которые прибегали из деревни с кувшинами. Одна няня англичанка, не умеющая говорить по-русски. Она выписана из Англии не с тем, что за ней известны какие-нибудь качества, а только потому, что она не умеет говорить по-русски. Дальше еще особа — француженка, которая тоже приглашена за тем, что не умеет по-русски. Дальше один мужик с двумя бабами поливает цветы около дома, другой чистит ружье для Борчука. А вот две бабы несут корзину с чистым бельем. Это они обмывали всех господ, англичанок и француженок. В доме две бабы едва поспевают мыть посуду за господами, которые только что откушали, и два мужика во фраках бегают взад и вперед по лестнице, подавая кофе, чай, вино, воду сельтерскую. Наверху стол уставлен. Только что кончили есть, и тут час опять будут есть, до петухов, до 12, до 3, до зари часто. Одни сидят и курят за картами, другие сидят и курят за либеральными разговорами, третьи ходят из места в место, едят, курят и, не зная, что им делать, выдумали ехать кататься. Их человек 15 здоровых мужчин и женщин, и человек 30 здоровенных работников и работниц работают на них. Это происходит там, где каждый час, каждый мальчик дорог. Это будет происходить и в июле, когда мужики, не высыпаясь, будут по ночам косить овес, чтобы он не сыпался, и бабы темно вставать, обмолачивать старновки для свясел, когда эта старуха, уже совсем затянутая работой на жнитве, и беременные женщины, и молодые ребята надорвутся и обопьются, и когда не будет хватать ни рук, ни лошадей, ни телег, чтобы свести в скирды тот хлеб, которым кормятся все люди, которого миллионы пудов нужно на день в России, чтобы не померли люди. И в это время такая жизнь господ будет продолжаться. Будут театры, пикники, охота, питье, еда, фортепиано, пение, пляска, неперестающие оргии. Ведь тут уже нельзя отговариваться тем, что это заведено. Ничего этого не было заведено. Мы сами старательно заводим эту жизнь, отнимая хлеб и труд от замученных работой людей. Мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой, 14-летней проституткой, измученными деланием папирос женщинами, напряженной, непосильной, без достаточной пищи, работой старухи и детей вокруг нас. Мы живем, наслаждаемся, роскошествуем, как будто нет связи между этим и нашей жизнью. Мы не хотим видеть того, что не будь нашей праздной, роскошной, развратной жизни, не будет этого непосильного труда, а не будь непосильного труда, не будет нашей жизни. Нам кажется, что страдания сами по себе, а наша жизнь сама по себе, и что мы, живя, как мы живем, невинны и чисты, как голуби. Мы читаем описание жизни римлян и удивляемся на бесчеловечность этих бездушных лукуллов, упитывавшихся яствами и винами, когда народ умирал с голода. Мы покачиваем головами и удивляемся дикости наших дедов-крепостников, заводивших домашние оркестры и театры и целые деревни, назначавших на содержание садов. И удивляемся с высоты нашего неличия на их негуманность. Мы читаем слова Исаии в 5 главе. «Горе вам, приобретающий дом к дому, присоединяющий поле к полю, пока не будет места, чтобы вам одним только жить на земле. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, остаются до позднего вечера, чтобы разгорячаться вином. И арфы, и гусли, тимпаны, свирели, вино их пиршество. Но не взирают они на дело Господа и не видят действия рук его. Горе тем, которые привлекают к себе беззаконие греховными узами и грех как бы колесничными ремнями. Горе тем, которые называют зло добром и добро злом, которые выдают тьму за свет и свет за тьму, которые выдают горькое за сладкое и сладкое за горькое. Горе мудрым в глазах своих и разумным перед самими собою. Горе тем, которых храбрость пить вино и доблесть растворять секиру, которые оправдывают беззаконного из-за подарков и отнимают у правого законны. Мы читаем эти слова, и нам кажется, что это к нам не относится. Мы читаем в Евангелии от Матфея 3:10. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И мы вполне уверены, что хорошее дерево, приносящее плод, есть мы сами, и что слова эти не нам сказаны, а каким-то другим, дурным людям. Мы читаем слова Исаии в 6 главе. «Сделай бесчувственным сердце этого народа, оглуши его уши и закрой глаза его, чтобы он не увидел глазами своими и не услышал ушами своими и не уразумел сердцем своим, и не обратился, и не исцелел. Тогда я сказал: «Доколе, Господи?» И он отвечал: «Доколе не опустеют города от неимения жителей, и домы от безлюдья, и земля не обратится в пустыню». Мы читаем и вполне уверены, что это удивительное дело сделано не над нами, а над каким-то другим народом. А оттого-то мы и не видим ничего, что это удивительное дело совершилось и совершается над нами. Мы не слышим, не видим и не разумеем сердцем. Отчего это случилось?